Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Блен. Благополучно наступил 5780 год, с которым я всех хочу поздравить, пожелать, чтобы это был сладкий, добрый, благословенный Новый год, полон откровений в Писании, любви, выздоровления, обновления и всех обильных благословений Всевышнего. День трубного звука закончился, и приближается другой праздник. В Торе он назван Йом Гакипурим. Слово «Йом» означает «день», а слово «Кипурим» звучит в необычной грамматической форме, которая называется по-научному сложным «плюраль тантум» – исключительно множественное. Есть такие слова, которые используются только во множественном числе. В русском языке целая группа слов, которые означают разные обряды: смотрины, именины, похороны, проводы. У них нет единственного числа, возможно, потому что они подразумевают участие многих людей. К этой же группе слов в иврите только можно отнести слово «кипурим». В Торе нету слова «кипур». Йом-Кипур, как название праздника, появилось гораздо позже, в средние века. А в Торе оно называется только множественным числом. Йом-Кипурим, с точки зрения Торы, слова «кипур» вообще нет. Что такое «кипара» или «искупление», о которой идет речь? Много разных версий на этот счет, что означает «нету единственно правильной версии». Некоторые говорят, что это слово связано с глаголом «вытирать», словно «стереть отрицательные эмоции с лица». Другие говорят о «покрытии», «прикрывать чем-то». Есть версия «присоединять к себе», «включать к себе». И есть версия «ставить под свою защиту». В чем-то на самом деле эти версии сходятся. Интересно, русское слово «искупление» тоже связано с «включать в себя», «присовокуплять», «быть вкупе с чем-то», то есть «присоединять к целому». В этом смысле слово «копора» словом «искупление» переводится очень хорошо. Главным тружеником Йома Кипурим является первосвященник. Кроме того, что он делает всю работу, связанную с праздником, исповедь, крапление кровью, жертва с козлами и многое другое, он делает еще и повседневную работу, ее никто не отменял, приходится трудиться за двоих. Он зажигает менору, приготавливает обычное воскурение, приготавливает повседневные жертвы, и все, что делается каждый день, не отменяется. Для того, чтобы совместить два этих служения, священник использует два вида одежд. Как ни странно, повседневное служение происходит в золотой одежде, а праздничное служение в простой льняной одежде. Простая льняная одежда называется словом «бегед бад». «Бегед» – это одежда, а «бад» – это ткань. И еще одно значение слова «бад» – это единство, единение, составление в целое. Намек на то, что Коэн, первосвященник, объединяет в себе весь народ Израиля, когда он выходит в святая святых. Человеку нельзя просто так войти в святая святых, он входит как посланник. Об этом говорит книга Ваикра в 16 главе. Ни один человек не должен быть в шатре собрания, когда он входит для искупления во святилище. Человек должен исчезнуть, когда он входит в святилище, когда он входит в святая святых. Нету больше коэна, есть народ Израиля. Часть служения коэн выполняет как коэн, это повседневное служение, предстояние за народ Израиля, извольте переодеться в белую одежду. Между переодеваниями священник всякий раз омывается, это очень важно. Омовение подразумевает себя переход из одного статуса в другой статус. Когда не евреи принимают иудаизм, его принимают через омовение. Точно так же раб освобождается через омовение. В раб приобретается через омовение. Всякий раз смена статуса связана с омовением. Слово «тавель» – «окунулся» по буковкам связано со словом «батель» – «отменился». Отменил свою прошлую сущность, принял новую свою сущность. Это то, что несколько раз происходит с Коэном. Он то Коэн – первосвященник, то народ Израиля как единое целое. Мы имеем первосвященника, который тоже носил одежду из одного куска. Это не просто упоминание, это, возможно, параллель, который тоже находится в святая святых, постоянно находится там, и мы попытаемся немного больше об этом понять через чтение Торы. В 16 главе книги Ваикра есть удивительное место. Войдет Аарон в шатер собрания и снимет льняные одежды. Представим себе. Это Аарон вошел в святая святых, прообраз первосвященника, снимает там одежду, которую надевал при входе в святилище, оставляет их там, оставляет одежды там, омоет тело свое водой в месте священном, там он совершает омовение, наденет одежды свои и выйдет. Очень непонятное место, если внимательно читать. Немыслимо, чтобы первосвященник раздевался в шатре собрания. Еще более немыслимо, чтобы он там омывал свое тело, потому что там и негде-то омыть свое тело. В трактате Юма мудрецы выдвигают версию и говорят, все описание Йом-Кипура написано по порядку, кроме этого конкретного стиха. Этот стих нужно переместить и поставить его дальше. То есть уберите 23 стих, сделайте его 25 с половиной, и все станет на свои места. Средневековый другой комментатор говорит, нет, невозможно вытащить кусок из Торы и впихнуть его в другое место. Тора – это не Лего, поэтому разумнее предположить, что это место Торы говорит просто о другом месте. Не имеется в виду, конечно, что Аарон будет обнажаться или омываться во святая святых. Есть еще немало комментариев разных на этот счет, которые разное говорят. Имрей Эмет, ребе из Гур, дает удивительный комментарий, который даст нам возможность, может быть, немножко под другим углом посмотреть на это чудесное действие Аарона или первосвященника во святая святых. Речь идет о том, что, напомним, конец судного дня, примерно тот момент, когда нарочный с козлом отпущения уже дошел до места, козел уже понес все, что должен был понести, а Аарон заходит в святая святых, по сути, чтобы забрать совок, в котором возносились воскурения. В этот момент все святилище полно воскурением, в котором Господь обещал являться Моше, как он сказал, 16 глава 2 стих, «Ибо в облаке являться буду я над крышкой, в облаке над крышкой, в это самое облако Коэн Гадоль или Аарон погружается». Это тоже своего рода омовение, говорит Имрей Эмет. И он говорит, когда человек окунается водою, это хорошо, но это может омыть только внешнюю его сторону. Когда он погружается в облако воскурений, в котором присутствует Всевышний, он словно окунается, ныряет в самого Всевышнего. Это суть искупления. В этот момент происходит искупление. В этот момент народ Израиля растворяется во Всевышнем, полное, совершенное единство, в котором уже просто не может быть пометования греха. Как нельзя победителю сказать, почему ты был небритым, почему у тебя была нечистая пряжка и так далее. Когда есть единство с Создателем, единство с Творцом, все грехи исчезают. В этом покрытии, в этом соединении суть искупления. Так говорит об этом Имрей Эмет. И поэтому первосвященник назван обнаженным, потому что он доступен для проникновения духа, его одежды как бы не существуют, а одежды его пропитываются этой святостью, их уже не вынести в этот мир, поэтому их можно оставить только там можно носить эти одежды святости. Это момент встречи народа Израиля и Всевышнего, искупления в судный день. Мы имеем священника, который кровью своей вошел в святая святых. Имеем священника, который постоянно ходатай наш, постоянно нас представляет. Мы постоянно в нем предстоим, в этом облаке, постоянно в это облако погружены и постоянно получаем там искупление, единение с Творцом. Как сделать, чтобы это был не просто лозунг, потому что, когда мы смотрим на себя, видим, что нету того совершенства, которое должно бы быть при единении с Творцом. Что же происходит? Для чего нам дан этот первосвященник? Как мы можем использовать это в своем повседневном служении, в своей повседневной жизни? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, немного отвлечемся и переключимся на спор мудрецов о таком понятии, как тшува. Слово тшува обычно переводится как раскаяние или исправление, хотя любой перевод немного несовершенный. Мудрецы спорят, существовала ли тшува до сотворения мира. Есть мидраш, в котором есть этот спор. Одни говорят, не было ее, до грехопадения вообще не могло было быть тшувы. Другие говорят, тшува предшествовала существованию мира. Но все вещи, которые созданы для существования мира, о которых говорится, что они созданы для существования мира, имя Машиаха и престол славы, все эти, все это абсолютные элементы, которые не возникли в результате грехопадения или чего-то плохого. Что можно было исправлять, когда еще не существовало грехопадения? И за этим спором стоит два подхода к понятию тшува. Есть тшува, так называемая ретроактивная тшува, когда человек шел по дороге, упал, очнулся овраг, и понял он, что не той дорогой он шел. Второй вариант тшувы – это постоянная тшува, которую каждый человек ежедневно совершает, становясь лучше. Тшува, при которой уже хорошее, делается еще лучше. Всевышний сотворил мир из разных элементов. Есть неживая природа, например, камень. Камень не совершенствуется, не заботится о своих нуждах. Если мы спросим камень, хочет ли он кушать, он скажет, что Всевышний сотворил его сытым, не нуждающимся в удовлетворении своих потребностей. У него нету недоставания чего-то. Следующим этапом уровня природы является растение. У растения уже есть нужда, не так много кушать, как много пить, но растение в чем-то нуждается. Затем животный мир, который более совершенен, чем растение. Ему нужно больше кушать, меньше пить, все равно больше нужд, ему еще и спать нужно. И следующий уровень – человек. Нужно кушать, пить, спать, учиться, совершенствоваться. Чем совершеннее творение, тем в большем совершенствовании оно нуждается. Постоянное совершенствование уже хорошего – это и есть тшува. А одна из форм тьмы, которая предшествовала существованию мира. В замысле Творца мы созданы желающими совершенствоваться. И не всегда получается. Иногда мы наступаем в обратном направлении, вместо совершенствования идем не туда. Священники в этой встрече со Всевышним мы можем прикоснуться, ощутить и попытаться запомнить тот идеал, то совершенное состояние, к которому мы должны стремиться, то лекало, по которому мы должны строиться. Куэлет говорит в 7 главе: «Ибо нет такого праведника, который творил бы благо и не погрешил бы. Нету человека хорошего, который был бы без недостатка». Именно там, в святая святых, мы можем ощущать себя человеком, каким нас замыслил в совершенстве нашем Всевышний, тем совершенным Алексом, тем совершенным Хаимом, тем совершенным Иваном, к которому мы должны прийти, попробовать его на вкус, примерить его на себя и увидеть себя в искупленном целостном состоянии. И мы имеем Машеха, который предстоит в святая святых, постоянно, когда мы в нем, мы можем осознавать то, какими мы должны быть по замыслу Всевышнего, к чему мы должны стремиться. Разумеется, возникает вопрос, а если наш Машиах все время предстоит там, все время находится святая святых, почему именно Йом-Кипур? Почему именно в этот день? Почему нельзя в какой-то другой день? Есть определенное устроение мира. Иешуа находится не просто в святая святых, в отличие от Аарона, он находится в святая святых небесном, где нет времени, где вообще времени не существует как таковом. Нам заповедано молиться, чтобы воля Всевышнего была на земле, как и на небе. Нам заповедано осуществлять волю Всевышнего из вечного Бога в мире, где есть время. Поэтому нам даны заповеди 6 дней работы и 7-й день Шаббат. У нас есть заповеди, когда справлять Песах. У нас есть заповеди, когда справлять праздник Суккот, потому что вечный Бог хочет жить в том, что находится, раскрывается во времени в нас, и Он говорит свою волю в 10-й день 7-го месяца. Делайте это, приходите к Нему. 10-й день 7-го месяца, день искупления, день, когда я могу примерить на себя, войти и примерить на себя одежду цельного куска, одежду совершенного Алекса, в моем случае, примерить ее на себя, посмотреть, запомнить, каким я должен быть, и поскольку это одежда святости, оставить ее там, выйти, жить в этом мире и стремиться врастать, дорастать до этого удивительного совершенство, которому каждый из нас предназначен. И это тоже важный аспект искупления. Не только прощение грехов, ретроактивная чува за то, что мы больше не будем. Мы, конечно же, больше не будем, потому что мы попробовали, как это быть совершенными. Но это стремление к совершенству в том, что уже хорошо, стремление сделать лучше то, что уже кажется хорошим быстрее, выше, сильнее, все выше и выше и выше. Любавичевский Ребе очень любил петь эту песню. Мы стремимся к совершенству, просим даров больших, просим для себя большего служения, хотим расти в том, в чем мы можем вырастить, и даже стать прекраснее в том, в чем мы уже прекрасны. Это та грань искупления, о которой не очень-то говорят, и о которой хотелось сказать несколько слов. Святой Благословенный благословит всех тех, кто стремится к совершенству, ищет его воли, ищет его лица, учит других стремиться искать его волю. Благословит вас, ближних ваших, родителей ваших и детей ваших, мужей ваших и жен ваших, и сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков, правнуков, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Даст исцеление всем тем, кто нуждается в исцелении, пошлет пропитание, откроет свою щедрую руку для всех, кто ищет заработка, кто испытывает нужды в своей семье, чтобы только его святая рука, а не подарок крови и плоти, и не займы, чтобы только его благодать давала пропитание и поддержку. Исцелит всех больных, оботрет всякую слезу, будет радоваться с радующимися, поможет даст мудрости учителям, врачам, тем, кто учится, тем, кто ищет ответы на какие-то свои вопросы, благословит всех, кого вы любите, и вас. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.